По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Горько Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной в студии Юлия Власова. Юля, здравствуй. Да, ура, ты с нами. И в гостях у нас сегодня Саркис Григорян. Ой, человек с очень длинным титром, который я постараюсь проговорить на одном дыхании. Руководитель Центра компетенции по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики.
Добрый день всем.
Здравствуй, Саркис.
Это один из...
Да, и как, в общем-то, можно понять из этого титра, поговорим мы сегодня про искусственный интеллект. Я обозначил тему так: чем же полезен и опасен искусственный интеллект сегодня для простого человека? То есть... Саркис, гляди, мы очень много слышим про нейросети сегодня, и я так понимаю, что много слышим неправды, много слышим каких-то надежд, обещаний вот про будущее, каких-то очень оптимистичных ожиданий, а вот хотелось бы понимать, вот сегодня, в чем я могу ИИ доверять? То есть могу ли я прийти к нему, чтобы он мне составил диету какую-нибудь? Могу ли я там передать ему какие-то... полномочий, чтобы он за меня резюме написал, да, и с ним, с этим резюме выходить на рынок. Вот что-то такое. Вот чем он может прямо сейчас быть полезен? Вот, например, мне и Юле.
Ну, полезен он может быть достаточно многим, сейчас я еще расскажу, но в первую очередь он полезен настолько, насколько вы разбираетесь компетентны сами в том вопросе, который вы задаете.
Переведи.
А у больших языковых моделей есть такое понятие, как галлюцинации. Они настроены на то изначально, чтобы дать вам ответ. Ответ может быть не очень правильный. Они могут там условно в ответе ссылаться на какие-то там данные или научные работы, которых просто не существует. Вот, поэтому здесь, задав вопрос и получив ответ, нужно четко понимать. Вот если ты компетентен в том, чтобы проверить ответ, тогда, да, можно работать. Ну, я сейчас говорю про какие-то там узкоспециализированные истории.
Странно, я вот могу поделиться своим опытом. Я, ну, как бы, я использую искусственный интеллект для помощи в учебе, например. Ну, то есть, там, как бы, уточнять какие-то вещи, там, и так далее. И я заметил, когда я, вот, например, вот я, мы можем назвать, наверное, бренды, в чате GPT, вот просто вот, я хочу, чтобы тема называлась по названию предмета. И я ему говорю, вот назови тему там так-то, там, я не знаю, там, психология личности. И он вдруг ее называет там психология личности и дописывает от себя там что-то там, там проблемы, там, да-да-да. Хотя у меня там вообще, не знаю, про проблемы там речь не идет. Я вообще, может быть, историю как бы развития каких-то мнений хочу там собирать, да? То есть какое-то привнесение или там, если я, например, кидаю в него расшифровку, и говорю, разбей ее там на абзацы и расставь знаки препинания. Потом я вчитываюсь и гляжу, он туда что-то дописал от себя. И когда я ему говорю, убери это, он это, ну, как бы до конца не убирает. Я вообще даже не понимаю, чем это вызвано.
Ну, вот это как раз-таки вызвано тем, что его основная задача правильно, ну, дать ответ. Вот. Но здесь надо разделить. Есть вещи очень такого прикладного характера, там, перевести текст, сделать его окрас, там, например, не научным, а как для популярного блога, сделать текст понятный для 5-летнего ребенка, там, сократить, отформатировать, не знаю, выдать в таблице. И это очень просто. Вот у тебя понятная как бы информация на входе, он тебе дает информацию на выходе, ты смотришь, проверяешь, все окей. Но вот если как-то назвал вопрос диеты... то здесь я бы был аккуратен. Если мы говорим про какие-то там научные истории, то здесь тоже нужно быть аккуратным, потому что, ну, он иногда придумывает. Ну, вот опять же, там, если мы... У чата GPT такого нет, но там у Гигачата, например, есть такие смешные истории, вот ты ему спрашиваешь, а я купил обувь, Мне прислали вместо левого ботинок правый, а вместо правого левый. Что мне делать?
Да-да-да.
И он тебе будет рассказывать, что нужно, как жаль,
о
что вы
возврат,
с этим заткнулись.
Как нужно... опасно носить обувь не на той ноге.
Да,
а сказать, что просто поменяй ботинки местами, он не догоняет.
То есть, во-первых, еще важно понимать, какие-то модели запаздывают, какие-то более актуальные, какие-то в реальном времени могут... влезть в интернет и что-то тебе смотреть, да, то есть здесь, просто нельзя тоже их всех на одних на всех раскатывать и думать, что они все плюс-минус одинаковые. Они все разные, и зависит от задачи, что нужно, да, то есть
просто человек с улицы, он, если с чатом GPT, он сам не разберется. Точнее, он не поймет, с какой конкретно машиной ему лучше работать.
Чат GPT это такой, то, что называется SOTA, да, это один из лучших. Есть еще Грокс хороший, есть еще Клод. Но основной мой посыл в том, что если вы задаете вопросы, в которых вы некомпетентны совершенно, и когда вы не можете ответ проверить, здесь нужно быть аккуратным.
У меня такое чувство, что ребята расходимся, нас обманули. У меня в последний раз было такое ощущение, в свое время появилась мода на перкуссионные массажеры, то есть такие массажеры, которые похожи на маленькую дрель, и он тебя, бьет молоточком. И выводили их на рынок под тем, что каждый может взять, проработать себе мышцу, и будет ему легко. Потом оказалось, что это часть миофасциального релиза, он воздействует на фасции, и самое главное, что очаг боли – это может быть не там, где ты ее испытываешь. И, соответственно, если ты не знаешь всю эту карту тела, не понимаешь, как это через эти мышечные волокна что передается, то ты можешь себе просто навредить, еще бахнуть по лимфоузлу.
И в общем,
выяснилось, что надо сначала год учиться, практиковать.
Хотя бы, наверное, консультации будут достаточно массажисты или реабилитации. И ты уже, в принципе, у тебя будет прикладной инструмент, ты сможешь сам себе помочь, если что.
Да, а вот здесь-то у нас, кто у нас
кто нам нужен проводник, наверное, некий, который нам поможет как раз-таки правильно сформулировать вопросы. Допустим, я хочу открыть какой-то малый бизнес, у меня ИП, я купила франшизу и занимаюсь аутсорсингом персонала.
Ты уже купила франшизу, все, уже правильный искусственный интеллект скажет, ты обречена.
Это я... Он мне такое напутствие дал, а дальше я хочу прыгнуть в карьер, и хочу в этом во всем разобраться. Я понимаю, что я могу нанять бухгалтера, нанять юриста, нанять еще кого-то, но это мне все встанет в копеечку. А могу записать ему какие-то скрипты, искусственному интеллекту, он мне...
Промпты.
И он, наверное, мне что-то хорошее выдаст.
В общем, это так работает. В общем, давайте от скепсиса все-таки к каким-то позитивным вещам перейдем. Действительно, нейронные сети за последние 5 лет сделали такой скачок, который никто даже в научном сообществе не ожидал. Да? Это здесь никак невозможно отрицать. Есть огромное количество плюсов. Есть какие-то простые, условно-базовые задачи, которые он действительно выдаст ответ, и, наверное, для огромного количества людей этого будет достаточно. Да? Я здесь, наверное, когда говорил о том, что нужно быть сильно компетентным, это какие-то вопросы, наверное, юридические и так далее. То есть если мы говорим, что мне нужны, определенные формы организационно-правовой сделать компанию, что мне нужно, какие нужно собрать документы и так далее, наверное, он напишет более-менее окей, в зависимости, опять же, какая модель. Зарубежные напишут лучше, чем наши. Но все равно это нужно будет проверять. Мой основной поинт в том, что нужно проверять.
Я читал такую новость, что нейросети, они же ничего не выдумывают. То есть они берут информацию, которую туда загрузили, в первую очередь, из интернета. Было такое, что эти все нейросети, еще год назад, они раз в 2 месяца всасывали в себя содержимое всего мирового интернета, и, например, когда у него спрашивал, кто президент в Америке, он говорил «Байден», потому что новости про то, что выиграл Трамп, в него еще не загрузили. Да? И якобы компании научились... так закидывать информацию в интернете, чтобы нейросеть, проглатывая его, на основании этой информации выдавала ответы. Грубо говоря, какая-нибудь франшиза какого-нибудь бренда, с правильными вот инженерами, разбирающимися в этих будущих промптах, так раскидывают информацию про себя, там, какую-нибудь Википедию, в форумах и прочее, что когда через два месяца вот Юля придет и спросит, а вот где бы мне, там, женщины с таким-то бюджетом посмотреть франшизу, он предлагает эту франшизу, ну, как бы не на основании, там, анализа рынка, не на основании каких-то там отчетов экономистов, а вот просто потому, что она увидела эту мозаику упоминаний, такая, о, значит, типа, это людям нужно, значит, я это как бы посоветую.
И дальше, чтобы голову не ломать, какой мне режим налогообложения выбрать, какую выбрать ставку.
А. Ну, вот это вот как раз-таки достаточно здесь просто, но это, опять же, нужно разнести. Вот я там, когда спрашиваю чат, гигачат, например, иногда...
Давай, наверное, уточним просто для тех, кто не знает. Гигачат – это российская разработка.
Да,
я думаю,
да.
Что можно даже сказать, что это как бы Сбер, Сбер, собственно,
да,
Сбербанка.
Да, естественно.
И к нему доступ свободный.
Да.
А когда упоминаются зарубежные модели, например, как бы чат GPT, к чату GPT из России прямого доступа нет.
Да,
и поэтому
да.
мы не можем никому напрямую рекомендовать им пользоваться, так как там это требует дополнительных каких-то фильтров. Как
КВН, есть еще какие-то китайские сети, которые доступны.
Нет, ну вот поэтому те, кто захочет после нашего эфира, например, попробовать впервые посмотреть на эти сети, я думаю, мы рекомендуем обращаться, в первую очередь, к российским аналогам.
До начала,
там, Яндекс. И гигачат. Вот как Алиса от Яндекса, например, и гигачат.
Лучше гигачат. Вот, ну, смотри, здесь давай разделим. Во-первых, сети есть разные. Есть, условно, какие-то маленькие, которые должны работать, не знаю, на телефоне, либо внутри какой-то компании в закрытом контуре, потому что никто в здравом уме не будет критически важную информацию отдавать куда-то, потому что на ней в том числе учатся. И эти сети, да, вот ты ее научил, она на... о том объеме информации, который был на текущий там, период обучения, она только его и знает. А большие все вот эти модели, они в том числе, кроме того, что они, да, предобучены, они еще и используют информацию из интернета, из поиска, и комбинируют ее, да, вот в этом вся разница. Поэтому какие-то могут, да, сказать, что, ну, это раньше там условно, что вот ChatGPT тот же, что он там был до такого-то времени обучен, и он больше ничего не знал, да. Сейчас они также смотрят в интернете, лазят и смотрят. Ну, вообще надо сказать, что это вообще проблема до обучения, она в чем состоит. Мы уже давно на всех текстах, которые были созданы, оцифрованы на всем интернете, уже их научили. То есть самого объема информации, на котором можно еще дообучать, его просто с каждым разом становится все меньше и меньше. Google сканирует там в ежедневном круглосуточном режиме все книги, которые может дотянуться, которые еще не отсканированы, чтобы опять же для них доучить. То есть объем информации, мы уже научили их на всех книгах, на всем интернете. Здесь есть другая история, что да, обучая на том, что говорится в интернете, буквально вот несколько дней назад я увидел исследование, новое вышло, и там достаточно забавно, что да, обучение на социальных сетях, где общение, ну, давайте так скажем, не очень высокоинтеллектуальное, и язык там не Достоевского, Пушкина и Герцена, вот, а да, обучая...
Ты прямо вот, упомянув Герцена после Пушкина, через запятую мне моральную травму нанес.
Ну,
давай остановимся на Достоевском
Пушкине. Я имею в виду, что когда у тебя там недоусловные, без отсутствия каких-то пунктуаций, с кучей смайлов и так далее, как сейчас все общаются, да, вот, и модели дообученные тупеют, по сравнению с тем, которое обучено на нормальных текстах.
Да ты что?
Да. То есть это вот буквально свежее исследование, достаточно интересно.
Ты плохо на него влияешь.
А это правда так, потому что внутри, как будто бы, обучаясь на всех вот этих вот текстах, у моделей как бы каждое там условно слово, это такой... то можно назвать в английском языке
токен.
Слушай,
ну, это интересно, потому что действительно ведь все эти модели, они в том числе заточены, так понимаю, на оптимизацию результатов, в том числе на экономию энергии. Там, я вот помню признание вот владельца, по-моему, OpenAI, это вот как бы компания, которая владеет ChatGPT, что... по-моему, им там ежемесячно, там, по-моему, там в 1,5-2 миллиона долларов обходится то, что люди благодарят ChatGPT за ответы. Потому что вот ChatGPT дает ответ, как бы человек какой-то интуитивно пишет спасибо, сеть должна ему ответить, там была, рада тебе быть полезной, но когда она это делает там 3 миллиарда раз как бы на запросы пользователей, на это тратится энергия там на 1,5-2 миллиона долларов, потом сказала, что мы не будем на этом экономить, там как бы человечность важнее, ну, то есть я к тому, что и поэтому, ну, наверное, если в нейросеть там загрузить как бы Гегеля или Канта, у которых предполагается, что между как бы запросом и суждением идет цепочка каких-то аналитических выводов и механизмов общения на форуме, где на всякую непонятную позицию говорят, пошел ты куда подальше. Второе, явно как бы экономит энергию. То есть люди это для себя открыли.
И этого больше главное.
Да.
То есть выборка этого больше. Это действительно так. Потому что, ну, он, исходя из всего того, на чем его учат, это такая строится условная внутренняя у него модель мира. Условно, ну, то
есть, если там люди признаются там 100 миллионов раз, что им нравится есть мороженое, и там 1000 раз, что им нравится есть кирпичи, нейросеть делает вывод, что людям нравится есть мороженое, а не кирпичи.
Да.
И это как бы логично. Но в то же время, если люди 10 миллионов раз посылают куда подальше человека, мнение которого не понимают, и там 100 раз пытаются в это вникнуть и понять его цепочку рассуждений по аналогии с кирпичами, она делает вывод, что нужно посылать,
абсолютно,
а не вникать.
Абсолютно.
Потрясающе.
Именно поэтому есть даже возможности делать синтетические выборки и синтетические исследования на как бы условно синтетических группах людей. То есть сейчас есть исследования, когда тебе даже не нужно больше маркетинговые какие-то опросы проводить, ты можешь просто правильно составив запрос, получить ответы как будто от этой целевой группы. Она может быть там по национальному, по культурному, там, по территориальному, по любому другому признаку.
А вот интересно, а в этом нет как бы там стереотипического расизма, если там вот сказать, общайся со мной, как там, я не знаю, там, цыган. И он там, значит, там,
да,
он спрашивает,
давай,
да, да, давай погадаю.
А, такой, есть, конечно, ну, во-первых, то есть это давно уже известно, что подавляющее большинство моделей, они таких левых взглядов, потому что понятно, что их учили в Калифорнии и так далее в основном. Вот, потом есть абсолютный перекос в силу того, что подавляющее большинство текстов, на которых их учат, на английском языке, и на малых языках их совершенно мало, ну, какой-нибудь там, возьмем язык, не знаю, там, чукчий условных, да, ну, какая там выборка, какая там литература и так далее, что-то, наверное, он будет на нем говорить. Вот, ну вот в этом есть, конечно, большая
Слушай,
разница.
Про левые взгляды, кстати, у меня есть прям как бы реально моя история. Я тут год учился на курсе по семейной антропологии консервативного испанского университета. И мне надо было там как бы готовить сочинение, и там, в том числе там про какие-то вот современные там проблемы, конфликты, которые есть. И там я как бы спрашиваю у нейросети, расскажи о проблемах там трансгендеров в Америке. Он мне сразу там, проблемы трансгендеров в Америке, их очень сильно обижают. Я такой, да не, погоди, вот про, расскажи мне вот про то, какие конфликты возникают из-за того, что там в школах детей там мотивируют на то, чтобы они меняли пол. Он такой, это вот заблуждение, как бы, ну, то есть, я понимаю, что у него эта информация есть, но он мне ее никак не может выдать. И я такой, окей, говорю, а есть, ну, нет, просто, опять-таки, массив информации, как бы, у него на поверхности лежит вот эта, как бы, идеологически окрашенная, как бы, история.
Ну, то есть, предрассудки тех, кто обучает
статей,
людей,
как
которые
так,
это делают,
такой,
они туда же
и рисовываются. А есть в Штатах там как бы судьи, которые выступают против там вот этого. Да, вот в Штатах есть там несколько вот там маргинальных судей, докторов юридических наук, которые выступают против.
Угу.
Я говорю, а вот собери мне аргументы этих как бы, значит, экспертов, угу, и вот ответь на мои вопросы, как бы отвечали они. И вот там на какую-то 8-ю, 12-ю итерацию на меня, да, как из рога изобилия посыпали перечисления судебных исков, рассказы там о недовольных там вот, собственно, как бы этих и детях, это самое, а так ты к нему не пробьешься. То есть, если ты просто
абсолютно
с ним разговариваешь, вот он тебе дает исключительно одну какую-то...
Ты упомянул очень хорошую еще историю, когда был вопрос, вот как правильно создавать промпт, писать, даже если ты не знаешь, или как обращаться, то это, ну, есть такие, как это называется, лайфхак. То есть, можно сначала спросить, какого вида специалист наиболее компетентен в этом вопросе.
Угу. Скажешь, бизнес-консультант.
Он получит ответ какой-то, ну, какой-то там, не знаю, там, доктор наук в том-то или так далее. А потом уже, соответственно, его спросить, что как... Такой специалист.
Напиши мне, как этот специалист бы
ответил на такой вопрос и так далее. И опять же, как, чем больше вводных данных вы в промпт как бы вводите, прошу прощения за тавтологию, тем качественнее ответ. То есть в этом плане нейросети, как говорю, они очень зеркалят человека. То есть на, ну, как бы, тупой вопрос, тупой ответ, да, чем больше, более глубокий вопрос с разными нюансами, что нужно учесть, о чем нужно сказать, там, о чем не говорить или так далее, и тем намного будет качественный ответ, потому что мы тем самым очень сильно направляем.
По сути, как в ребенка ты вкладываешь, закладываешь зерна, и потом это все опа, и прорастает нужную информацию.
Слушай, вот правильно я понимаю, что вот эти вот все новости о том, что какой-то там подросток уединился с нейросетью, и там она довела его до самоубийства, потому что он бесконечно жаловался ей на жизнь, а она его поддерживала и говорила, да, там, ты имеешь право со всем этим все как бы радикально разобраться. По сути, он сам себя загнал вот в этот как бы кринж некой галлюцинации. То есть, если бы он сказал, там, проанализируй мой запрос с позиции, там, психиатра, она бы ему сказала, Вася, срочно беги на прием в местное, значит, там, какую-нибудь поликлинику.
Ну, сложно сказать, сам себя загнал или нет, когда мы имеем дело с какими-то психологическими или психическими травмами или отклонениями, да. То есть, здесь как будто бы, сказав так, мы говорим, что больной сам виноват, что он болен. Но это то, что ты сказал, это огромная проблема. Это огромная проблема, потому что там... суициды относительно неразделенной любви к вот этим искусственным интеллектам, к личностям и так далее.
То я есть это понимаю, что огромная если проблема. Говорить о проблемах, ну, я думаю, что мы, может, сейчас перейдем во вторую часть программы, но там, может, вот я как бы выделяю три вещи. Вещь первая. Есть люди, которые, например, реально влюбляются в тот образ, который приходит к ним из нейросети и начинают страдать от неразделенной любви, значит, и как бы и могут с собой что-то сделать.
И которые всю эту чушь слушают и на всю эту чушь говорят, да, ты мой хороший,
первое,
и поддерживают.
Нет, как бы первое. Второе, мы знаем случаи, когда люди, не устроенные жизнью, как бы искали в ИИ поддержку и получали эту поддержку как потакание их деструктивным намерениям. Абсолютно. Там речь не шла там о влюбленности, там речь шла об одобрении как собеседника. И были случаи, когда, скажем так, ИИ одобрял какое-то асоциальное поведение человека, находя для этого какие-то аргументы ложные. Ну, то есть там последнее, по-моему, было, что какой-то мужчина пожаловался искусственному интеллекту, что жена не оказывает ему достаточно внимания, потому что занимается домашними делами. Искусственный интеллект сказал, там, сходи к женщинам с низкой социальной ответственностью, потому что ты этого достоин.
Решил разрушить.
Да. И то есть, я так понимаю, что это три разных немножко сценария. Хотя, видимо, ИИ внутри них работает по одному какому-то алгоритму.
Ну и суть-то под ними лежит одна, что для этих сетей главное дать наиболее хороший, комплементарный ответ твоему запросу. И в этом плане, чем больнее запрос, больнее в смысле от слова болен, тем, соответственно, такой же будет ответ. Их, конечно, ограничивают, то есть называется там выравнивание и так далее, чтобы, ну, потому что понятно, что там есть информация о том, как сделать там от биологического оружия для всех способов там условно как там убить кого-то или себя, но это ограничивает.
Ну, я, кстати, понимаю, что это сейчас отдельная такая у народа как бы веселуха, как обходить эти ограничения.
Джейлбрейки,
последнее, что я там слышал, там, ну, сейчас, наверное, уже это прикрыли форточку, поэтому я говорю об этом вслух, там человек там спрашивает, когда в ИИ закрыли возможность изготовления там оружия в домашних условиях, там, а что я не должен сделать, чтобы вот у меня случайно не получилась взрывчатка дома? И он такой, ни в коем случае не бери щелочь в таком-то объеме, не смешивай с этим, и, в общем-то,
по сути. Ну, вот, кстати, к вопросу о малых языках. На малых языках эти джейлбрейки лучше работают.
А, то есть фильтрация лучше.
Да. Нет, наоборот, хуже. То есть через них можно вот этот вот prompt injection, что называется, инъекции промптов, делать. Вот тоже, кстати, недавно работа наша, кстати, работа про там целый фреймворк, про то, как тестировать их, потому что через малые языки это проще обходить.
Ох, сделаем паузу и вернемся после новостей и рекламы.
По данным ВОЗ, от переедания сегодня умирает больше людей, чем от голода. Еда стала самым доступным наркотиком для нашей цивилизации и средством извлечения сверхприбылей для корпораций. Как спасти себя и научиться управлять своим весом? Журналист Илья Переседов и его гости делятся опытом похудения в прямом эфире в программе «Большая перемена».
Программа «Большая перемена». Мы продолжаем с Юлией Власовой общаться с Саркисом Григоряном, руководителем Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики. Обсуждаем, собственно, чем полезен и чем опасен искусственный интеллект вот простому человеку. И у меня вопрос такой вот. Мы в первой части программы все обсуждали, как искусственный интеллект генерирует некий контент. Давайте поговорим, как люди им распоряжаются. Потому что вот мы, когда на прошлой нашей программе обсуждали там, эмоциональное выгорание, я упомянул, что люблю читать книжки про ЗОЖ советские, там, 80-х годов, и каждая вот такая психологическая брошюра начинается со слов: «В наше время поток автомобилей и информации вырос настолько, что становится почти невыносимым». И ты понимаешь, это писали люди в полупустой Москве, у которых в комнате стоял телевизор с тремя кнопками.
Ох, то сейчас есть, баню вообще с ума
вообще
сошли.
Несопоставимо с тем. Я да, к чему? Да. Лет 8 назад мы читали о том, как много глупостей пишут в интернете. Ну, по-моему, как бы о тех временах уже можно начать ностальгировать, потому что ведь вот весь этот контент с галлюцинациями, написанный на каком-то примитивном языке, сопоставим с тем, как к нему обращались, вот то, что выдает, как бы. И люди же еще, блин, и транслируют вот в своих всяких там соцсетях, причем не только какие-нибудь фэшн-блогеры, но и люди с всякими степенями докторов наук или там кандидатов исторических наук вывешивают с этими хвостиками про то, что вот если хочешь, я там еще там как-нибудь это переформулирую и так далее. Вот, Саркис, вот ваше мнение как эксперта, до чего мы, к чему мы в итоге придем?
Вот это, этого всего. Это на самом деле большая проблема замусоривания, потому что можно даже на Арксив, это ресурс, где много научных работ, вбить в поиски там какие-то части от того, что остаются от выдачи искусственного интеллекта, и увидеть, что ну, просто есть просто тупо сгенерированные работы, и их много.
Ну, если уже там защищенные, как бы, научные.
Ну, там они выкладывают как препринты, угу. Вот, но тем не менее.
Как бы претендующие на защиту.
Да, 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 огромное количество препринтов там действительно интересных. Вот. И вообще сгенерированный контент в этом плане очень, ну, то есть нам он еще аукнется, потому что, ну, я уже вначале сказал, что на нем также будет дообучаться все новые итерации моделей.
О, Господи, то есть искусственный интеллект сейчас обучается на кривых текстах, которые сгенерировал искусственный интеллект.
В том числе, в том числе.
То есть человеческого там вообще не останется.
Ну, оно, наверное, будет меньше в соотношении уменьшаться. То есть на синтетических данных дообучали и до этого модели для того, чтобы там, ее как, способны сделать какому-то языку и так далее, но одно дело, когда делают там ученые-инженеры специальные, контролируя, другое дело. Ну, вот у меня был буквально вот пример на днях, я часами еще увлекаюсь, мы обсуждали Шипокляк и
персонажа.
Да, 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 да. И какие у нее интересны были часы. Ну, и человек говорит там, мне, говорит, наверное, часы-молния. Я говорю, не может быть у нее часы-молния, потому что это леди с явно дореволюционным образованием, явно из высокого сословия, и если во время революции у нее там какие-то Cartier или что-то там условно не отмели...
Буря да, какой-нибудь.
Да, 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 то есть у нее не могло быть. На что человек мне в Телеграме вываливает просто... То есть в три с лишним поста... Вот, то есть это даже не влезло в один вот просто такую простыню, и я просто понимаю, что он задал вопрос какому-то ИИ, он выдал всю вот эту вот чушь про шипокляк, которую там он где-то начитал и собрал, И для меня это было просто...
То есть... А он это от своего имени выдал? Или он сказал посмотреть?
Ну, он ответил как от своего. Я просто написал, в следующий раз, пожалуйста, добавьте в промпт, сократи до нескольких абзацев. Ну, а человек обиделся, в итоге все это удалил. Вот, это же еще в публичной группе было обсуждение. Но это действительно большая проблема, потому что, ну, во-первых, когда мы просим что-то написать от себя, да, я понимаю, что не все мы там, условно, Пушкин и Достоевский, и сейчас вообще мало людей, которые могут сесть и от руки написать, не знаю...
Ну, кстати, у меня была обратная ситуация. Я там тоже участвую как спикер на одном тематическом сообществе, и поскольку я как бы экспертен, я все пишу сам. И периодически приходят люди, как бы, ну, вот, явно извне, которые говорят, а зачем вы вешаете сюда, значит, там, как бы, цитаты из искусственного интеллекта? И я такой, блин, ребята, это как бы искусственный интеллект, еще у меня поучиться.
Да, да, да. Ну, вот это вот именно вот этот вот общий упадок уровня, потому что, ну, во-первых, вот самая большая проблема даже среди студентов, то есть общий уровень падает, ну, люди не могут написать от руки осмысленные тексты А4. Вот реально, не могут уже, то есть, да, и это большая проблема. А попросить что-то оформить, написать и перекинуть это текстом может уже любой. Но здесь, я сейчас даже не говорю о том, что мы страдаем в культуре, потому что выразительность языка, выразительность мыслей, там, да даже все вот эти перлы и мемасики, которые потом растаскиваются, да, даже их не будет. То есть поржать даже не на чем будет, потому что описки иногда очень смешные. Да.
Я до сих пор помню, как я на первом курсе своего института, значит, что-то меня пробило писать эссе на тему... пропаганда Советского Союза на американских территориях. А там же во времена Хрущева они выкупали рекламные полосы американских газет и публиковали там, значит, выступления. Как бы. И я прям помню, у меня была фраза, которую мне мой преподаватель показал. Значит, симпатии американских рабочих опасным образом начали краснеть и тянуться к Москве.
Да. Вот таких перлов мы, конечно... будем лишены, вот, и плюс еще вот сейчас огромное сильное развитие с видеогенерациями, то есть мы уже забыли про там 6 пальцев, уже никто не смеется, и я вижу в соцсетях огромное количество генерированного видеоконтента, а люди вообще не понимают, там тысячи или десятки тысяч просмотров, и они думают, что это реально. То есть они не понимают, что это сгенерировано.
Ну, кстати, про 6 пальцев ты рано их хоронишь. Мне буквально вчера скидывали какой-то социальный плакат из российской провинции, там что-то там про счастливые будни пенсионеров, где там, ну, пожилого мужчину обнимает моложавая женщина с 6 пальцами.
Ну, это не как это, не будущее наступило, просто неравномерно распределено, что называется. Но вот там ссоры и так далее, то есть у них уже качество генерации видео просто потрясающее. И вот, кстати, плюс любому человеку, который там минимальные технические требования нужны, практически никакие, почитать просто несколько страничек. То, что раньше стоило, там, не знаю, десятки тысяч долларов на производство там, рекламного видеоконтента, сейчас генерится на раз-два вот эти 15-секундные ролики. Условно, если я делаю какие-то вязаные игрушки и продаю их на маркетплейсах, то их описание, генерация видео, там, какой-то маленькой рекламки для них и так далее, это вообще огромная польза.
Ну да, то есть это как
бы... то есть не надо уже там человека специального по карточкам нанимать.
Вообще, вот то, что буквально несколько лет вот контент, который сделать там стоил, я не знаю, там, ну реально тысячи, ну, десятки денег, тысяч долларов, да, в зависимости от качества и так далее. Сейчас это просто, я не знаю, там...
Да, ну что далеко ходить? К нам, потратил, к нам приходила эксперт Евгения Петрова, которая вот занимается кудрявыми волосами. И она запустила свою линейку косметики. Ну, это как бы абсолютно малый бизнес. И вот для ее соцсети, но она это не скрывает, всякие рекламные ролики вот с этими всякими улыбающимися женщинами возле зеркала, это деньги, не
абсолютно.
Она это делает вообще сама, и это ей стоит, ну, в лучшем случае, это, ну, какие-то копейки подписки.
Да, этому всему.
Да, то есть уже не надо ничего ни на актеров, ни на
программистов. А тебе тоже, то есть даже не надо тебе модель приглашать,
вообще
которую
нет,
там что-то завивать, сами
ничего,
потом
нет,
фотографировать долго
и упорно.
Она еще сама советуется. Вот тут что вам больше нравится, когда там из пенки появляется котенок или утенок, вот это все.
Классно.
Это, с одной стороны, здорово.
Классно.
Но с другой стороны, вот да, я понимаю, о чем ты говоришь, когда я там открываю какую-нибудь ленту соцсетей и смотрю там новости, там даже вот бывает такое, вот там типа камера в доме записала, как кот положил спящему хозяину в рот мышь там, или что-то такое.
Да, да, да. Или собака там, это, ребенок вытащила вилку, которую ребенок совал.
Спасла.
Да, да, спасла. Это еще прикольные штуки. А если мы говорим о каких-то политических вот этих своих историях фейк-ньюс, это же страшно. Ага. Потому что, ну, есть огромное количество исследований, что там их давно проводили еще до вот этих всех и историй, там, даже на базе Твиттера, что неправдивый, то есть вранье, которое эмоционально окрашено, оно в 6-10 раз быстрее, глубже разносится по соцсетям, чем правда. То есть она всегда скучная, и в этом плане даже опровержение уже как бы не имеет смысла сделать, потому что все уже произошло, все уже поверили. Как с Афганистаном последний раз. Кто-то сейчас вспомнит, что на самом деле там действительно интернет-то не отключили талибы всем, а что это просто там у них какие-то были проблемы с кабелем, и там через два дня все восстановилось. Кто об этом вспомнит? Зато все сейчас помнят, что все, Афганистан ввергли в прошлый век и закрыли интернет, и там теперь нет интернета. Да, да?
Правда, ради надо сказать, что из Афганистана приходит много аутентичных новостей, которые позволяют поверить.
Нет,
но
конечно,
тренд как бы...
Да, но безусловно. Я имею в виду вот этот вот пример, то есть про то, что вот неправды и фейк-ньюс, они разносятся в силу эмоциональности, подкрашенности, они разносятся быстрее. Это
в этом плане вот это вот все
наши минусы,
что
как бы используют.
Кто-то там вышел куда-то пьяным, кто-то там
абсолютно,
как-то
там
споткнулся, на какой-нибудь там болезненные движения и так далее, трясутся руки. Это уже вообще
можно просто по щелчку любой конфликт разжечь.
Да. Ну, и это разнесется. Все, а потом вот опровержение
этого. Какое страшное время мы
делаем. У нас 13 минут, Саркис,
счастливое число.
Как мудрый человек, расскажи, дай нам план и схему какой-то гигиены. Вот как от этого получать пользу, не получать вред? Вот к нам приходят, например, диетологи и говорят... Нельзя отказаться полностью от глюкозы. Ваш организм будет превращать в глюкозу любые углеводы. Но там сахаром не переедайте. Вот как бы здесь...
Правый, кстати, мозг исключительно на этом живет.
Вот, кстати, в школах еще нету такого предмета, не ввели. Ну, работа с искусственным интеллектом, мне кажется, уже пора.
Ну, пора, но пока еще нет.
Сейчас это везде это пытаются, это же модно.
Ну, я так понимаю, что конкретно со школами там же еще в чем проблема? Все, что у нас, все, что попадает у нас в стены школы, должно пройти методологическую проработку, одобрение. И пока это все будут делать... Соцсети изменятся настолько, что детей будут готовить работать к моделям, которые уже как бы позавчерашние.
Да, вот. Они сами уже научат преподавателей, ну, еще и компетенции
кстати,
нужны,
знаешь,
которых в школах нету.
Нет, я вот тебя здесь расстрою. Я общался с как раз преподавателем Московского педагогического университета, и я такой, ну, говорю, вот к вам-то сейчас придет поколение, которое там вот как бы все на раз, два, три. Они говорят, нет, говорят, Илья, ты удивишься, они даже нормально поиском пользоваться не умеют. Вот те дети, которые приходят сегодня, они, с одной стороны, натасканы на ЕГЭ, а с другой стороны, их индивидуальная информационная активность сводится к соцсетям. Вот, к их, вот их волнуют только их соцсети, их внутренний там рейтинг, авторитет и быть в курсе трендов. Вот такое, что каждый второй ребенок следит за обновлением модели искусственного интеллекта, думает, как он это может использовать в учебе, как там взломать систему там, образовательную и так далее. Этого ничего нет. Они говорят, они более в этом плане там пассивны, как бы, чем предыдущее поколение. То есть они и шпаргалки не умеют писать вот, как бы, по старинке, и новые ничего не используют. Так что...
Это реально смешно. Мой в 4 года говорит... Мои подписчики, мам, посмотри, в 4 года.
Да.
Ну,
итак, гигиена. Какие правила цифровой гигиены от Саркиса Григорьевича?
Мы о взрослых людях говорим, или о детях?
Ну, конечно, мы сейчас, у нас программа 18+, поэтому, или 16+. Ну, короче, для взрослых.
Ну, я бы в первую очередь скептически относился к тому, что вообще вы видите и читаете. Ну, то есть, первое, и нужно проверять информацию. То есть, здесь правила, на самом деле, настолько простые и глупые, что кажется, что их можно нарушать как совсем простым, и типа ничего не случится. Но когда мы все это делаем в массе и постоянно, вот тогда мы получаем минусы. Здесь, так же, как и с фейк-ньюс, нужно проверять источники. То есть, если кто-то что-то это сказал, всегда есть какие-то официальные источники, в которых можно прийти и посмотреть, это действительно было
можно
сказано или нет.
Можно проверять источник у самой нейросети. То есть, не знаю, просто...
Невозможно.
Если я, например, читаю какую-нибудь новость или пост, закинуть нейросеть и у нее спросить, это написал человек или искусственный интеллект?
Можно попросить ее сдать источники, она попробует поискать, там, обработать, опять же, та, которая имеет доступ к поиску, и потом посмотреть по этим ссылкам. Не факт, что все эти ссылки будут релевантны, не факт, что некоторые ссылки будут вообще никуда не вести и не будут придуманы, но, по идее, можно. Здесь, опять же, если вы можете это проверить, тогда можно. Если вы просто, вот она так сказала, скопировал и вставил, тогда лучше так не делать.
А если вначале в одной нейросети подготовить материал, а потом перекопировать его и в другую нейросеть закинуть? Или смысл в этом нет?
Можно и так, и так
делать.
А
вот еще русскоязычные и иностранные...
Наши очень сильно запаздывают, очень сильно отстают.
Я могу поделиться своим лайфхаком. Я не знаю, как долго он проработает. Вот пока меня на удивление выручает слово «аутентичный». Я ему пишу «найди аутентичные источники». И он перепроверяет по два раза и хотя бы дает ссылки на живые тексты. Не факт, что ссылки, текст, на который он ссылается, они, в свою очередь, правдивы. Но хотя бы они есть в природе. И
или поиском.
Да.
Поиском.
Я так понимаю, вообще каждый человек, чем чаще он будет с этим работать, с материалом, тем больше он для себя найдет каких-то лайфхаков, которые будет применять в работе.
В целом, да. У меня, кстати, тоже есть лайфхак такой. Да. Я для себя понял, что на любой интересующий тебя запрос надо быть готовым сделать не меньше 3 итераций. То есть грубо говоря, спросить у нейросети, какая сегодня погода, и удовлетвориться тем ответом, который она даст, невозможно. То есть какая сегодня погода, либо ты пишешь сразу большой серьезный промпт, то есть скажи мне, какая погода на основании данных из таких-то сайтов, либо если у тебя, времени нет, ты у него спрашиваешь, он получает ответ, ты у него спрашиваешь, ты уверен или перепроверил, тогда делаешь 2-3 шага.
Даже
хотя бы.
Можно не в рамках продолжения разговора с ней на этой же страничке или в этом же диалоге. Можно просто ради интереса посмотреть, на один и тот же вопрос каждый раз будет немножко разный ответ. То есть они просто так работают. Они не могут дать одинаковый ответ просто на один и тот же вопрос, и особенно если это много текстов. Если там это вопрос, не знаю, годы жизни Ленина, здесь это понятно, что... Но когда ты просишь что-то большое, то всегда текст будет плюс-минус прыгать.
А если у меня будет запрос прокачать себя как специалиста, я могу туда закинуть свое резюме и написать такой вопрос, подскажи, не хватает?
Это да.
Но опять-таки тогда лучше ему писать, что у меня есть резюме, посмотри на него глазами HR крупной корпорации.
Я хочу претендовать на такую-то профессию.
Зарплату. Должность.
Это сложно, но на такую-то профессию, с такими-то компетенциями, и с какими-то уточнениями, и сказать, посмотри, опытный HR из компании такого профиля, чего мне не хватает, или что можно добавить, или где ты видишь, пробелы и слабые места в моем резюме, это можно.
И потом ему сказать, сымитируй собеседование. Да. И он сымитирует собеседование, ты пойдешь на собеседование, уже примерно подготовленный к вопросам и так далее. Или имея готовое резюме, в принципе, на самом деле хорошо в разные компании отправлять адаптированные для них тексты. То есть веером рассылать одно и то же резюме везде по рынку, если ты, конечно, не претендуешь на должность кассира в каком-нибудь магазине.
Понятно, что
адаптировать готовое резюме для другого работодателя тоже можно с помощью искусственного интеллекта.
Что, условно, даже если ты собеседуешься в IT-отдел, айтишник, программист, в общем, сейчас мы говорим, то работа в Сбере, работа, в Яндексе, работа, в Сибуре, работа в «Пятерочке» там, или в «Красном и белом», или, не знаю, еще
так,
где-то.
А что это мы тут перечисляем какие-то бренды?
Я имею в виду, что...
Еще вопрос.
Друзья, если вы сейчас услышали запикивание...
Да. Но мы просто...
У меня тут история, я вспомнила историю. Ехала недавно в метро, и рядом со мной сидит парень, оказывается, что он знакомый мой парень, которому на данный момент 19 лет, и я знала его совсем маленьким. И как бы, когда его мама рассказывала, что он пошел в колледж при Бауманке на IT, я думаю, как классно, это же такая прям профессия. Сейчас оказывается, что он говорит, а я не знаю, вот что будет, когда я закончу в итоге колледж и даже институт, то есть IT-то уже, ой, искусственный интеллект, в принципе, за меня может все это спрограммировать.
Кстати, сложно сказать, или нет? Это отдельная большая тема.
Я бы так не сказал. С посредственностью он вынесет.
Последнее, что я слышал, что будущее, как бы, будущее людей-программистов, это как бы они будут бесконечно править кривой код, который написал искусственный интеллект по запросу, значит, экономных работодателей.
Ну, типа того, да. Ну, вот здесь вот, как, опять же, посредственности, естественно, вынесет, а лучших представителей, самых интеллектуальных, пока нет. Ну, это как с наукой, как и со всеми, да. Но это, на самом деле, это всегда так было. Хороший, гениальный программист мог работать так, как не будет работать 15 человек. И он один там, и это видно по зарплатам IT-специалистов, потому что есть специалисты.
То есть все-таки человеческий мозг, он в этом плане...
Я, кстати, здесь согласен с Саркисом. Мне кажется, у нас в истории был очень наглядный пример. Это изобретение печатного станка. Вот до того, как был изобретен печатный станок... Книги переписывали, и существовала армия писцов. И были очень хорошие переписчики, были там переписчики похуже. Когда появился печатный станок, все переписчики закричали: да вы сейчас, значит, потеряете свою культуру, потому что это уродливые буквы, вырезанные из свинца, это, значит, куча всяких ошибок опечаток, т.д. И отчасти это было, но при этом, как бы, естественно, ну, профессия переписчика исчезла, но зато появилась профессия наборщика, появилась профессия резчика, и самое главное, люди, знакомые с текстом, они в это спокойно встроились и оказались востребованы. Точно так же, как супер-пупер-мега-каллиграфы, они тоже как бы остались, и цена на их книги только выросла. И вот то же самое с
вот
программированием.
Такое решение,
да.
Такой прогресс.
То есть, это может быть хороший инструмент, который там дополняет тебя и помогает тебе убрать какую-то часть там рутинной работы.
Да, вот.
То есть вот с нуля пока что нет. Ну, опять же, здесь как смотреть, если раньше нам существенно было, насколько тот код, который мы пишем, насколько он загружает процессор, память и так далее, и мы были ограничены, то сейчас все стоит настолько копейки, что любая память там, ну, что угодно, ну, пример, ну, это Doom, да, вот где только не запускают теперь Doom, да, раньше...
Компьютерная помнишь, игра, друзья, компьютер, да.
Там, ты помнил, когда Doom тормозил у тебя там на каком-то 386-м или каком-то, а сейчас вот на зубной щетке его запускают, на тесте для беременности его запускают, про телефон и холодильники я уже молчу. То есть даже в самой, кстати, оболочке чата GPT тоже там как бы, да, уже запускают. То есть здесь поэтому мы... У нас совершенно сейчас все по-другому, и здесь интереснее посмотреть. Но, не знаю, я как это... Я в разумном скепсисе. Вот, потому
друзья,
что люди здесь самое слабое звено.
От себя хочу с вами поделиться такой мыслью, что когда в нашу жизнь пришли вот там соцсети и доступный интернет, все стали увлекаться созданием контента. И все стали, скажем так, видеть себя журналистами. Вот сегодня, в эпоху искусственного интеллекта, надо осваивать новые скиллы, назовем их скиллы редактора. То есть сегодня уже важно там вот не то, как ты там пишешь сам, а то, как ты в состоянии оценить написанный текст и там сделать задание, чтобы тебе его сгенерировали.
Да, но при этом окрас человеческий-то пропадает.
Ну, да. Юля задумалась.
Да, задумалась.
Юля, подведи итог нашей встречи сегодняшней за 10 секунд,
нормально
пожалуйста.
Нормально ты сделал. Ну, получается так, что инструмент классный, но нужно понимать, как с этим инструментом работать. И хорошо бы либо самому учиться где-то, я не знаю, на каких-то курсах, если это возможно, либо искать человека, который уже чему-то научился, либо сидеть и пробовать по-разному комбинации, набивать шишки.
Да, получать позор, разоблачение от таких что людей, было как наш сегодняшний гость, который говорит тебе, что ты скинул мне сгенерированное, принимать это как должное и двигаться дальше. Друзья, это была программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У нас в гостях с Юлией Власовой. Сегодня был Саркис Григорян, руководитель Центра компетенций по искусственному интеллекту Фонда развития цифровой экономики. Услышимся через неделю. Всего вам доброго. Пока.
Всего доброго.
Спасибо.